Время свободы. У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Подготовка марша миллионов 15 сентября в Москве и в Петербурге. Как Государственная Дума сегодня лишала мандата Геннадия Гудкова. И премия журнала «Сноб» для группы «Пусси Райот». Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Более 20 тысяч пользователей социальных сетей уже подтвердили свое участие в марше миллионов в Москве 15 сентября. За три дня до акции ее организаторам удалось согласовать маршрут со столичными властями. Шествие начнется в 2 часа дня на Пушкинской площади и пройдет по Бульварному кольцу, а митинг состоится в 4 вечера. Сегодня, накануне марша, должен быть согласован список людей, которые выступят перед участниками акции со сцены на проспекте Сахарова. В марше миллионов впервые официально будет участвовать КПРФ, представители которой выйдут на московские улицы с социальными требованиями, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Организаторы марша миллионов в Москве завершают подготовку к субботнему мероприятию. В заявке на проведение акции указано, что в ней могут принять участие до 25 тысяч человек. Готовность прийти на Пушкинскую площадь и дойти до проспекта Сахарова уже подтвердили более 20 тысяч пользователей социальных сетей. Ранее один из организаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, заявлял, что если реальное количество участников акции превысит 25 тысяч человек, организаторы это уладят и даже готовы заплатить штраф. Подробнее о том, как пройдут сбор участников марша, шествия и митинг, Радио Свобода рассказал один из организаторов Сергей Давидис.
Сбор участников шествия будет проводиться с 13 до 14 часов там же, где проводился сбор участников марша 12 июня на границе Пушкинской площади и Петровского бульвара. Основная часть участников зайдет, начнется движение. По плану оно планируется с 14 до 16 часов. Может получиться так, что оно начнется чуть позже, поскольку есть договоренность с милицией, что всех, кто к 14 часам еще будет стоять в очереди на проход у рамок, всех пропустят. И только после этого мы окончательно начнем движение. Хотя начало колонны будет сдвигаться по мере того, как бульвар будет заполняться. Те, кто не успеет к началу шествия, то есть придет существенно позже двух, когда рамки уже будут закрыты на вход, сможет зайти дополнительно с района Тургеневской площади. Там будут стоять дополнительные рамки, то есть он может к финальной части шествия и митингу присоединиться, зайдя там.
Что известно о планах полиции 15 сентября?
Ни о каких специальных планах нам неизвестно. Проходила рекогностировка с участием представителей разных подразделений ГУВД, в рамках которой мы обсудили формат взаимодействия. Пока взаимодействие вполне рабочее, поведение полиции, в отличие от 6 мая, пока не сулит никаких неприятных сюрпризов, хотя, конечно же, этого гарантировать тоже нельзя.
Это был один из заявителей марша миллионов Сергей Давидис. Впервые в акции официально примет участие крупнейшая российская оппозиционная партия КПРФ. Как заявил секретарь ее московского обкома Александр Наумов, отдельной колонны коммунистов не будет. В марше могут принять участие несколько тысяч членов КПРФ. Точное количество пока неизвестно. Коммунисты по традиции выйдут на московские улицы с социальными требованиями.
Организованно это действительно первый раз. Мы никого не обязываем. Мы никого фактически не заставляем идти, но, по крайней мере, у нас должны присутствовать несколько тысяч, это совершенно точно. Я думаю, что отдельной колонны не будет, это будет разрознено, то есть вы увидите по красным флагам. Основные наши лозунги, которые действительно сейчас они есть и они существуют, это то, что пошел достаточно серьезный рост цен на услуги ЖКХ, тарифы, которые действительно они уделяем. Вступление в ВТО, которое действительно наносит нашей экономике очень серьезные последствия. То есть эти вещи, конечно, действительно идут. Несомненно, мы выступаем за то, чтобы не было, собственно говоря, охоты на ведьм, которые фактически сейчас не идут, и мы это видим, в том числе не говоря уже о Гудкове, здесь вопрос о том, что она Бессонове, нашем депутате Государственной Думы. И то есть такое впечатление, что закручиваются гайки, и мы выступаем действительно против этих вещей, которые действительно приводят страну к еще более усугубляющей ситуации и более глубокому кризису.
Говорил секретарь Московского обкома КПРФ Александр Наумов. Марш миллионов пройдет еще в 20 российских городах. В Санкт-Петербурге 15 сентября запланировано сразу 3 оппозиционных шествия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Петербургские оппозиционеры действительно готовятся к субботнему маршу миллионов, но единства им достичь не удалось. Марш будет разбит на 3 отдельные колонны и состоятся 2 отдельных митинга, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
На проведение субботнего марша миллионов было подано не менее 3 заявок, причем маршруты практически дублировали друг друга. Но сначала городские власти отказали всем, однако при повторном заходе все 3 заявки были согласованы. В результате в 2 часа дня от Большого концертного зала «Октябрьский» стартует колонна демократов и националистов. В 3 часа дня она должна прийти на Конюшенную площадь, где начнется митинг. Колонна, организованная гражданским комитетом, стартует с того же места в 14:05 и обойдется без собственного митинга. Последними в 14:30 с этой же точки двинется 3-я колонна, сформированная оргкомитетом «Демократический Петербург». Она пойдет на свой митинг на Марсово поле. Ольга Курносова из гражданского комитета приложила много усилий, чтобы все 3 колонны, отходящие почти в одно время из одного места, слились в одну. Но, судя по всему, это ей не удалось.
К сожалению, до конца вот предварительно соединить колонны не удалось. Мы попытаемся все-таки это сделать еще на месте. Тут мы координируем свои действия с наблюдателями Петербурга. Конечно же, как и многие другие граждане, я считаю, что наличие нескольких колонн – это очень печально для Питера история. Поэтому мы никогда не позиционировали себя как отдельную колонну, а лишь просто как людей, которые хотят выйти на марш миллионов. Сегодня у нас окончательное заседание. Предварительно мы рассчитывали, что впереди, как бы за колонной Иоаров и Дмитриев, у нас политические активисты, а сзади пойдут активисты гражданские, но чтобы демократам было комфортно за ними идти. И хочется надеяться, что вот эта связка все-таки удастся по факту.
Похоже, однако, что этим надеждам не суждено сбыться. Вот, например, как участница другой колонны, член оргкомитета «Демократический Петербург», председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова, отвечает на вопрос, возможен ли сегодня объединенный марш миллионов.
Нет, объединенный не может быть, потому что лично я не очень хочу идти вместе с националистами. Я в прошлый раз шла, и мне это очень некомфортно было. Пусть будет много маршев. Вот я как раз за это.
В этой колонии пойдут активисты десятков организаций, включая ЛГБТ, разделяющие принципы соблюдения прав человека, демократии, ненасилия, антифашизма и антиксенофобии. Основной лозунг – «Демократический Петербург за вашу и нашу свободу». Основной лозунг колонны Курносовой – «Свобода политзаключенным». Предполагается также, что часть участников акции выдвинет требования досрочных выборов депутатов Госдумы и Законодательного собрания Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России большинством голосов лишила депутатского мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Решение принято по представлению Генпрокуратуры. По данным правоохранительных органов, Гудков в нарушении закона совмещал депутатскую деятельность с предпринимательством. Партия «Яблоко» не будет участвовать в марше миллионов 15 сентября в Москве. Решение связано с тем, что в акции участвуют представители националистических и леворадикальных движений, а также коммунисты. В столице Судана Хартуме разъяренная толпа ворвалась сегодня в посольство Германии. Нападению подверглось и представительство Великобритании. По предварительным данным, сотрудники посольств не пострадали. Беспорядки в Хартуме – часть продолжающихся в мусульманских странах массовых акций протеста против сделанного в США фильма «Невинность мусульман», который в исламском мире считают оскорбительным. В Египте и Йемене полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, пытавшихся прорваться к посольствам США. Акции протеста прошли также в Ираке, Марокко, Индонезии и Малайзии. В Греции в автокатастрофе погибли 4 российских туриста. Еще 30 пострадали, в том числе 4 детей. Туристический автобус разбился сегодня рано утром в районе поселка Карди в 20 километрах от Салоников. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл сегодня с 3-дневным визитом в Ливан. В Дзержинском районе Волгограда сегодня произошел взрыв на втором этаже здания, где расположена автомойка. Один человек погиб, еще двое ранены. На месте происшествия работают следователи и взрывотехники. Прежде чем мы продолжим программу, я, как обычно, в это время хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами, видео, онлайн-трансляциями событий и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». Западные газеты сообщают о волнениях в мусульманских странах, где все еще идут протесты в связи с появлением в интернете фильма «Невинность мусульман» о пророке Мухаммеде. О том, кто стоит за созданием фильма, и о том, как отразится на внешней политике Соединенных Штатов убийство посла в Ливии Кристофера Стивенса и троих американских граждан, расскажет моя коллега Александра Вагнер, которая сегодня ознакомилась вот с этими публикациями в западных изданиях и сейчас присоединилась ко мне в студии. Александра, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Протесты из-за снятого в США фильма «Невинность мусульман» продолжаются в нескольких странах Ближнего Востока. Было совершено нападение на американское дипломатическое представительство в Тунисе. В Йемене полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить демонстрантов, решивших атаковать посольство Соединенных Штатов. Протесты сегодня продолжились в Каире и в секторе Газа. Один из протестующих рассказал, почему его оскорбил фильм «Невинность мусульман».
Мы не признаем этот фильм, и мы не согласны с идеей, ради которой он был создан, испортить отношения, заклеймить арабов и мусульман как террористов.
В связи со случившимся в Бенгази нападением на посольство США, премьер-министр Ливии Мустафа Абу Шагур заверил представителей всех иностранных государств, находящихся в Ливии, что будут приняты дополнительные меры по защите зданий посольств и консульств.
На встрече с иностранными представителями мы заверили, что сделаем все возможное для их защиты. Уже усилены полицейские патрули вокруг посольств. Иностранные представители со своей стороны выразили намерение остаться в Ливии и продолжать ее поддерживать. В нас это вселяет уверенность.
В газете «Гардиан» в связи с событиями последних дней появилась статья публициста Макса Блюменталя. Он пишет, что фильм был создан с целью дестабилизировать правительство в Египте после свержения Хосни Мубарака, а также повлиять на ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Об этом, по мнению автора статьи, косвенно свидетельствует деятельность тех людей, которые имели отношение к съемкам киноленты. Приведу цитату. Сэм Бейсил, названный создателем фильма «Невинность мусульман», в интервью Associated Press сказал, что он застройщик из Израиля, поселившийся в Калифорнии, а деньги для фильма $5 миллионов США были собраны у 100 еврейских доноров. Но кто такой Бейсил? Израиль до сих пор не подтвердил, что он является гражданином этой страны. Конец цитаты. Гардиан пишет, что, вероятнее всего, Сэм Бейсил – это псевдоним, настоящее имя Накоула Беселей Накоула. Речь идет о проживающем в США копте, осужденном за мошенничество. В деле Накоула, с которым смогли ознакомиться и журналисты, фигурирует его псевдоним. Еще один человек, имеющий отношение к созданию фильма – консультант Стив Клейн, заявивший, что не ожидал такой реакции на фильм «Невинность мусульман». Многие, тем не менее, сомневаются в искренности этих слов. На странице в Facebook Клейн отзывается о движении «Братья-мусульмане» как, цитирую, «глобальной сети мусульман, намеревающихся заставить 6 миллиардов людей принять ислам или смерть». Только задействованные в съемках актеры не знали, что участвуют в фильме о пророке Мухаммеде. Они были уверены, что речь идет об экранизации эпоса, о происходившем 2000 лет назад. Сценарий назывался «Воин в пустыне». Имя пророка Мухаммеда появилось уже позже, во время озвучивания киноленты. Вообще, публикаций очень много в разных изданиях. Журнал «Экономист» размышляет о том, стоит ли Соединенным Штатам продолжать, особенно обращая внимание на реакцию мусульманского мира, принимать активное участие в решении проблем ближневосточного региона. Издание приводит мнение американцев, многие из которых говорят о том, что в ответ на попытку урегулировать конфликты они получают бессмысленные оскорбления, обвинения и насилие. Тем не менее, издание призывает Соединенные Штаты Штаты не отстранятся от мировых проблем. Приведу цитату. «Арабская весна, несмотря на возникший хаос, в основном развивается в правильном направлении. В Тунисе, Египте и Ливии тиранов заменили избранные демократическим путем правительства. Они, возможно, более враждебно относятся к Израилю, но, как и в Турции, проявляют больше сочувствия палестинцам и таким образом отражают популярное даже в демократических государствах отношение к существующим разногласиям. Члены движения «Братья-мусульмане» придерживаются консервативных взглядов в отношении женщин, образования и других вопросов. Однако, как члены правительства, они все-таки стараются искать компромисс, потому что избиратели в первую очередь хотят рабочих мест и хлеба на столе, а не законы шариата», заключает журнал «Экономист».
Александра, благодарю. Еще раз отмечу, что с публикациями в западной прессе вас познакомила моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». Госдума России большинством голосов лишила депутатского мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Решение принято по представлению Генпрокуратуры, по данным которой Гудков в нарушение закона совмещал депутатскую деятельность с предпринимательством. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
По мнению членов Думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, депутат Геннадий Гудков нарушил закон о статусе депутата, совмещая коммерческую деятельность с депутатской, а потому должен быть лишен мандата. Во время обсуждения обоснованности выводов комиссии многих депутатов интересовала достоверность сведений, предоставленных в Думу Следственным комитетом России, и то, с какой стати следователи и прокуроры вообще проводили какие-либо проверки в отношении Геннадия Гудкова, не возбудив при этом никакого уголовного дела. На это обращал внимание, в частности, коммунист Владимир Соловьев.
Полномочием генерального прокурора в отношении депутатов Государственной Думы является внесение в Нижнюю палату российского парламента представления о лишении неприкосновенности депутата за завершенное им преступление. Что же касается постановки вопроса о прекращении полномочий депутата Государственной Думы, то ни генеральный прокурор, ни руководитель Следственного комитета таким правом Конституции не наделены. Поэтому нынешнее наше действо иначе, чем полным произволом, по моему мнению, назвать нельзя.
В свою очередь, лидер либерал-демократов Владимир Жириновский заявил, что Геннадию Гудкову уже на следующий день после выборов следовало либо отказаться от бизнеса, либо добровольно сложить в себя полномочия, как это сделали некоторые другие народные избранники.
Избранный депутат нарушает закон о депутатах, по которому он на следующий день после избрания слагает с себя все полномочия. И они все 5 декабря написали: слагаю. Он будет только чисто депутатом. Раз не сложил, значит, он остался бизнесменам.
За то, чтобы лишить Геннадия Гудкова мандата, проголосовали 294 человека, против 150. Те депутаты от «Единой России», которые ранее поддерживали Гудкова, в итоге либо не голосовали вовсе, как Александр Хинштейн, либо воздержались, как Борис Резник. Так что единственным членом партии власти, голосовавшим против изгнания Гудкова из Государственной Думы, стал Станислав Говорухин. ЛДПР полным составом проголосовала за лишение Гудкова полномочий, и в «Справедливой России» нашлись три депутата, поддержавшие думское большинство. Депутат от «Единой России» Андрей Исаев, поддержавший решение лишить Геннадия Гудкова депутатского мандата, назвал происшедшее очищением Думы, к которому следует стремиться парламенту.
Сегодня уровень доверия российских граждан к государственным служащим, к депутатам разного уровня оставляет желать лучшего. Единственный способ восстановить это доверие – это показать, что все перед законом равны, что никого не спасает депутатский статус, статус государственного служащего. Если человек нарушил закон, он несет ответственность так, как он должен ее нести, ни больше, ни меньше, в соответствии с нарушениями закона. Если бы сегодня мы проголосовали бы против того, чтобы лишать Геннадия Гудкова мандата, это означало бы только одно, что мы тут сговорились между собой, что у нас здесь все хорошо, мы устроились, 450 человек, и что мы такие небожители, которые, в отличие от простых граждан, закон нарушать могут.
Геннадий Гудков должен покинуть Думу в течение месяца. Впрочем, он не исключает, что может остаться в парламенте в качестве помощника председателя фракции «Справедливая Россия» или даже в качестве помощника собственного сына, депутата Дмитрия Гудкова. Хотя, по словам Гудкова-старшего, он не собирается оставлять борьбы и уже в понедельник подготовит обращение в Верховный суд России с требованием признать незаконным и отменить решение парламента о лишении его статуса депутата.
Мы пройдем этот путь до конца не для того, чтобы вернуть мандат, а депутата для того, чтобы показать вот эту никчемность вот нашей Государственной Думы, для того, чтобы показать абсолютное бесправие. Поэтому в Верховный суд будет подан иск. В Конституционный суд, вы знаете, 116 депутатов уже направили письмо, и сейчас будет дополнительное обращение. И, естественно, мы либо убедимся в том, что у нас все сгнило, у нас нет никаких остатков правосудия, либо мы добьемся правды, и эту правду узнают граждане России.
Геннадий Гудков решение лишить его мандата считает политической расправой. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Журнал «Сноб» признал группу «Pussy Riot» лучшим арт-проектом года. Церемония вручения премии «Сделано в России» прошла накануне в мастерской Петра Фоменко. Трое из пяти участниц панк-молебна в настоящий момент находятся в заключении, и они приговорены к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Члены жюри говорят, что на их решение во многом повлияла общественная реакция на это событие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Панк-молебен был проведен группой Pussy Riot в храме Христа Спасителя 21 февраля этого года. Вскоре видеоролик с наложенным пением «Богородицы Путина прогони» был выложен в интернете. Акция вызвала общественный резонанс, и в результате 3 из 5 участниц панк-группы оказались за решеткой. Судья Хамовнического суда города Москвы Марина Сырова приговорила их к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды. Награду за лучший арт-проект года присудили члены экспертного совета премии «Сделано в России», куда входят известные журналисты, критики, галеристы и ученые. Во время объявления победителя кто-то в зале крикнул «позор». Было трудно принять это решение. Мы не поддерживаем акцию, но мы настаиваем на том, что нужно проявить милосердие. Так прокомментировала выбор членов жюри один из организаторов церемонии, журналист Ксения Соколова. Член экспертного совета премии «Сделано в России», шеф-редактор объединенной компании «Рамблер» Афиша Юрий Сапрыкин рассказал Радио Свобода, почему он отдал свой голос в пользу Pussy Riot.
Тут очень удачно сформулировал эту ценность искусствовед Борис Гройс, который сказал, что любое произведение делает, в каком-то смысле делает явное неявным, да, вскрывает какие-то вещи, которые не видны обычному глазу, и только художник умудряется их каким-то образом представить на свет, сделать видимыми. И в этом смысле акция Pussy Riot чрезвычайно удачна. Удачно ее сделали, скажем так, ее последствия. То есть то, что они вытащили наружу огромный клубок проблем, отношений, каких-то нерешенных вопросов, проблемных зон, конфликтов, которые, ну, как выяснилось, существовали в неявном виде, да, эти девушки, эти художники подцепили их крючком и вытащили наружу. Я, в общем, один из людей, которые в момент, когда эта акция состоялась, считали ее достаточно, ну, как бы нелепой, глупой и вредной. А впоследствии вот то, что началось вследствие этой акции, вот это все заставило, ну, как бы меня изменить к ней свое отношение.
Это был Юрий Сапрыкин. Главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондури, также поддержавший группу Pussy Riot, считает, что реакция властей однозначно сыграла свою роль при принятии решения в пользу скандального панк-молебна.
И эти девушки свою, казалось бы, наглую акцию, они ее поместили в такие контексты, где она уже работает как искусство и умноженное СМИ и противостоящим им государством. Они хотели дать пощечину государству, и государство потрясающим образом восприняло эту пощечину как пощечину, превратив всю страну, вместо того, что там было 20-30 человек, в гигантскую общенациональную аудиторию.
Это был Даниил Дондурей. Ранее панк-молебен Pussy Riot был выдвинут на премию Кандинского, но, не добрав голосов членов жюри, оказался за бортом этой награды. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России большинством голосов лишила депутатского мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Решение принято по представлению Генпрокуратуры, по данным которой Гудков в нарушении закона совмещал депутатскую деятельность с предпринимательством. Партия «Яблоко» не будет участвовать в марше миллионов 15 сентября в Москве. Решение связано с тем, что в акции будут участвовать представители националистических и леворадикальных движений, а также коммунисты. В арабских странах сегодня продолжаются массовые акции протеста против снятого в США фильма «Невинность мусульман». В столице Судана Хартуме разъяренная толпа ворвалась в посольство Германии. Нападению подверглось и представительство Великобритании. Сотрудники посольств не пострадали. В Египте и Йемене полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, также пытавшихся прорваться к американским посольствам. Акции протеста состоялись еще и в Ираке, Марокко, Индонезии и Малайзии. В городе Триполи на севере Ливана сегодня один человек погиб и более 20 были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против фильма «Невинность мусульман» и против визита в Ливан папы римского Бенедикта XVI, который прибыл сегодня в страну с трехдневным визитом. В Греции в автокатастрофе погибли 4 российских туриста. Еще 30 пострадали, в том числе 4 ребенка. Туристический автобус разбился сегодня рано утром в районе поселка Кардия в 20 километрах от Салоников. Мы продолжаем программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Две больших политических темы сегодня откроют программу «Время свободы». Второй темой будет рассказ о предстоящем завтра в Москве, Петербурге и других городах России марша миллионов. А первая тема – это лишение мандата депутата Государственной Думы, оппозиционного политика Геннадия Гудкова. Сегодня у меня в программе то, что на профессиональном жаргоне называется «сквозной комментатор». Сразу несколько тем оценивает известный петербургский политический эксперт, профессор Европейского университета Григорий Голосов. Давайте послушаем, что Григорий думает по поводу конфликта в Государственной Думе и лишения мандата Гудкова.
Россия так устроена, что ввиду селективного применения разного рода норм, санкциям можно подвергнуть кого угодно. И, безусловно, фракция «Справедливая Россия» и лично Гудкова были правы, когда говорили, что, по большому счету, если наказывать Гудкова за то, за что его наказали, то нужно наказывать половину Думы. Но именно селективное применение этой нормы привело к тому, что Гудкова наказали, и селективное это применение именно в силу того, что он политически провинился перед властями. Политическое наказание, это несомненно.
Тот объем информации, которым вы располагаете, полагает судить, что, согласно закону, Гудков мог быть лишен депутатского мандата. Он занимался предпринимательской деятельностью. Совместим ли это со статусом депутата? Как вы считаете?
Я полагаю, что если интерпретировать эту норму по букве закона, то да, как и значительная часть других депутатов Государственной Думы.
Сейчас депутаты из разных фракций активно ищут друг на друга компромат, и не проходит и недели, чтобы не появлялись новые сведения о том, что тот или другой депутат занимается бизнесом или имеет какие-то бизнес-интересы, работая в Думе. Эта история может получить какое-то продолжение?
Раскрытие таких фактов будет, конечно, теперь продолжаться. Она не получит фактического продолжения именно потому, что политической воли к наказанию других депутатов, если они, конечно, не отметятся в оппозиционной деятельности, не будет. Это репутационный ущерб все же для Государственной Думы, но в данном случае, видимо, они сочли, что нужно действовать. Репутационный статус Думы и так весьма низок. Кроме того, я не исключаю, что здесь есть дополнительный элемент игры со стороны исполнительной власти, который состоит в том, что в какой-то момент, возможно, им все же придется пойти на досрочные думские выборы, и с этой точки зрения, чем хуже эта Дума выглядит в глазах общественности, тем лучше. Просто-напросто не найдется никого, кто будет ее защищать.
Григорий Голосов, политолог из Петербурга, говорит сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» о разных российских политических событиях. Кроме этого, и важная международная тематика – китайско-японский конфликт вокруг островов Синкаку и ситуация в странах Арабского Востока, где продолжаются антиамериканские волнения. Успею представить еще одну тему. Это большое интервью с режиссером Александром Сокуровым в связи с конфликтом вокруг будущего киностудии «Ленфильм». Корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская подробно говорила со знаменитым режиссером о его взгляде на решение этих проблем. И взгляд Сокурова будет представлен в итоговом выпуске программы «Время свободы», который я открою, как обычно, Александр, 20 часов 7 минут.
Андрей, благодарю. Еще раз отмечу, итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и проведет Андрей Шары. Мы продолжаем программу. В связи с последними событиями, многими, но объединенными, я бы сказал, единой темой, мы решили попросить некоторых наших корреспондентов в российских городах задать прохожим на улицах такой вопрос. Считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Послушайте, как на вопрос Надежды Гладыш в Ижевске отвечали прохожие на улицах.
Если к ответственности привлекается гражданский активист, имеющий оппозиционные взгляды, то судья в любом случае привлекает его. Был эпизод, протоколы были составлены с нарушением срока. Протокол должен быть признан недействительным. На мои доводы судья говорит, я все равно его привлеку.
К сожалению, бывают такие вещи. Вот взять ситуацию с депутатом Гудковым от «Справедливой России». Если был этот депутат от партии власти и попался бы на этом, к нему бы были более мягкие меры воздействия. А вообще, если без ханжества, правосудие, ну, фактически в любой стране, так или иначе, связано с действующей властью.
Так это слепой видит, что идет постоянный прессинг. Сейчас же, для примера, непосредственно власть народа. Граждан, обладающих печатью гражданина Российской Федерации и бланком, их начинают прессовать, наказывать даже. Уже есть случаи здесь, в Ижевске.
Потом я смотрела про Ходорковского. Прямо такое просто укатывает все. То есть, если ты при власти, значит, тебе отмаживают. Если ты не при власти, вот я согласна, там на всю катушку, там за мелочью катают по самое не могу.
Как раньше применялось, так применяется и сейчас. Когда-то была 58-я статья о врагах народа, потом у нее стал псевдоним 70-я. А сейчас лупят любые. Вот придумали, например, массовые беспорядки на Манежной площади. Хотя события преступления не было, потому что эта статья включает поджоги, разгром магазинов. Вот дело Осиповой, например. Я был в Смоленске. Удалось даже поговорить с одной свидетельницей против нее. Я ее спрашиваю, с какого расстояния вы видели? Она говорит, 300 метров. Я же был возле этого дома. Максимально 20-25 метров прямая видимость от дома. Там такой кривой переулок. Его с 30 метров уже увидеть никак не
возможно. Наша третья ветвь власти, на мой взгляд, очень сильно зависит от правящего режима и работает на него. Дело Ходорковского, который попал в колонию не по тем причинам, что воровал, хотя я не сомневаюсь, что он воровал, а скорее из-за того, что он с кем-то не поделился и не угодил правящему режиму.
К сожалению, на меня повесили уголовное дело. Это было все предпринято с тем, чтобы я унял свою политическую деятельность по сопротивлению правящему режиму и этой партии жуликов и воров. Помимо личного опыта, постоянно вот уже в течение 5 лет я наблюдаю, что все суды поддерживают полностью политику, проводимую правящим режимом по фактическому уничтожению садоводства в городе Ижевске, в Удмуртии.
Правосудие только ритуально заявляет, что оно, ну там представители этой высшей судебной власти, что они якобы независимые, но никаких иллюзий на этот счет, мне кажется, уже никто не питает, да и они сами не выглядят убедительными, когда говорят об этом. Нынешнее правосудие российское – это часть политической системы со всеми ее уродствами, перекосами и несправедливостью.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, считают ли они, что в России правосудие применяется в политических целях. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Блогеры всего мира обсуждают недавние события в Ливии, когда в результате беспорядков в Бенгази погибли несколько американских дипломатов, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Среди причин беспорядков называют ролик на YouTube, созданный антимусульманскими активистами в США и направленный на дискредитацию ислама. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в комментарии для сайта «Мнение.ру» считает недавние события логичными.
«Люди хотели демократию в арабском мире. Они ее получили. Это и есть демократия в арабском мире в условиях свержения местных диктаторов, точнее, в условиях разрушения всяких местных понятий о стабильности и о том, как властные полномочия, контролируемые кем-то всерьез, осуществляются в этой части света. Любая вещь воодушевляет заклятых друзей США на Ближнем Востоке по принципу «в Америке корова сдохла, пустячок, а приятно».
Основной вопрос специалистов – мог ли до недавнего времени малоизвестный ролик на YouTube стать подлинной причиной трагедии в Бенгази? Блогер портала foreignpolicy.com Шади Хамид полагает, что всему виной антиамериканские настроения в арабском мире.
Антиисламский фильм был лишь поводом, а не причиной беспорядков. Таким поводом могло стать что угодно. Даже в Ливии, самой проамериканской арабской стране, под маской благодарности прекрасно чувствуется гнев в адрес США. И даже если бы США исполнили все желания арабских стран, недоверие и антипатия по отношению к ним никуда бы не делись. Даже когда США делают условно хорошие для арабов вещи, например, прекращают военные действия в Ираке, на общественном мнении это почти не сказывается. Интересно, что в ряде арабских стран рейтинг доверия к США при Обаме оказался ниже, чем в последние годы президентства Джорджа Буша. Американцам часто трудно понять, как глубоко засел этот гнев. Отчасти он несправедлив, однако во многом укоренен в реальных событиях. Алжирцы вспомнят 91-й год, когда подающий надежды демократический режим был свергнут военными при поддержке Запада. Иранцы напомнят о 53-м годе, когда демократически избранный премьер-министр был смещен в результате путча при финансовой поддержке ЦРУ. И пусть многим эти события кажутся далеким прошлым, они до сих пор много значат для тех, кто страдает от их последствий. Антиамериканские настроения наверняка пойдут на спад, но процесс этот займет немало времени.
Журналист Александр Никонов в своем ЖЖ осуждает религиозную нетерпимость, которая могла стать причиной ливийских событий.
Шуточное кино о пророке Мухаммеде вызвало волну религиозных погромов. Даже американского посла убили в Ливии. И после этого у кого-то еще остаются сомнения во вреде и крайней опасности религии. Поэтому особо хочу отметить, что на фоне растерявшегося Обамки отлично выглядит Сергей Брин, который отказался убирать ролик с фильмом с принадлежащего Гуглу Ютьюба, потому что ролик не нарушает правил сервера. Тут ведь как? У мусульман есть свои ценности, ислам, но и у нас есть свои ценности, свобода слова. И почему мы у себя дома должны прогибаться под чужие ценности? Не нравятся им фильмы о пророке? Пусть не снимают. Но и другим пусть не указывают, как им жить, что есть, что снимать, что носить.
Тем не менее, аналитики из антитеррористического фонда «Килиам» уверены, что атака вовсе не была делом рук разъяренной толпы.
Реакцией на скандальный ролик было всего несколько мирных митингов, и все они прошли за пределами Ливии. Мы считаем, что нападение на консульство было спланированным террористическим актом, который никак не был связан с гражданскими протестами. По нашим данным, теракт был организован нынешним лидером Аль-Каиды Айманом Ас-Завахири в качестве мести за недавнее убийство американскими войсками Абу Яхья Аль-Либи, который считался вторым человеком в террористической сети.
С этим мнением не согласен блогер портала «Нью-Йоркер» Хишам Матар, который возлагает ответственность за убийство в Бенгази на ультраправый сектор ливийского общества.
Видеоролик действительно оскорбителен для мусульман. Похоже, он и создавался именно с этой целью. И даже если события в Ливии не были вызваны народным гневом, впоследствии гнев все-таки вспыхнул. Так что даже если причины беспорядков отличаются от того, что произносилось вслух, в конечном итоге это уже не так важно. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение на консульство, хотя речь идет о хорошо подготовленной операции с использованием тяжелого вооружения. Считается, что это дело рук салафитов, ультрарелигиозных групп, за которыми в Бенгази уже числятся подобные террористические акты. Эти авторитарные религиозные группы оправдывают свои действия выборочным, искаженным и в конечном итоге весьма корыстным истолкнованием ислама. При Каддафи они сидели тихо, но в первые же дни революции заявили, что борьба с Каддафи противоречит духу ислама, и издали фетву, призывающую к подчинению правителю. Они ультраправые. Беспорядки в Бенгази хорошо вписываются в их известную установку на эскалацию конфликта. Они прибегали к этой стратегии с самого начала революционных действий против Каддафи. Они видят в молодом и хрупком ливийском государстве легкую добычу и пытаются захватить власть. Они пытаются использовать протестные настроения молодежи, чтобы разрушить зарождающиеся демократические институты. Тем не менее, несмотря на финансирование из-за границы и готовность жертвовать чужими жизнями, эти группы не находят широкой поддержки в обществе. Напротив, их действия осуждают большинство ливийцев.
Над сетевыми разговорами работала сегодня Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России большинством голосов лишила депутатского мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева критически отнеслась к инициативе депутатов Европарламента номинировать группу «Pussy Riot» на премию «Свобода мысли» имени Сахарова. Партия «Яблоко» заявила, что не будет участвовать в марше миллионов 15 сентября в Москве. В Греции в автокатастрофе погибли 4 российских туриста, еще 30 пострадали. В столице Судана, Хартуме, разъяренная толпа ворвалась сегодня в посольство Германии. Нападению подверглось и представительство Великобритании. Сотрудники посольств не пострадали. Беспорядки, которые также идут в Египте, Йемене, Ираке, Марокко, Индонезии и Малайзии, часть продолжающихся массовых акций протеста в мусульманском мире против снятого в США фильма «Невинность мусульман», который в исламском мире считают оскорбительным. А в городе Триполи на севере Ливана сегодня один человек погиб и более 20 были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, которые протестовали и против снятого в США антиисламского фильма, и против начавшегося визита в Ливан папы римского Бенедикта XVI.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кого уведут в Pussy Riot на марш миллионов?
Комментарии экспертов.
Режиссер Александр Сокуров. Наша деятельность вызывает тревогу у коллег, которые откровенно занимаются коммерческим кино.
В блогах «Свободы».
Якоб Кротов. 11 сентября, день смерти Ирода.
Сайт «Радио Свобода», свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Центральный банк России повысил свои базовые процентные ставки для борьбы с инфляцией. Однако эксперты сомневаются в достижимости этой цели, опасаясь, что основным следствием действий регулятора может стать замедление темпов роста экономики страны. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Центральный банк России с 14 сентября повысил на 0,25% пункта свои базовые ставки, в том числе ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в конце декабря 2011 года. Тогда она, наоборот, была понижена на 0,25% пункта. В чем причина нынешнего решения, для многих экспертов ставшего весьма неожиданным? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Сам Центральный банк это достаточно ясно объяснил в своем комментарии. Банк выделил как главную причину это рост инфляции, что как общая инфляция, так и базовая инфляция показывает довольно-таки ощутимый рост, а общий уровень потребительской инфляции на 10 сентября превысил, собственно говоря, ту цель, которую Банк России ставил на конец года по инфляции. То есть оказался 6,3% в годовом выражении против 6% максимальной инфляции, на которую рассчитывал ЦБ на конец года.
В 2011 году в России была отмечена минимальная в современной истории страны инфляция, состоявшая 6,1%. И в планах правительства на текущий год было ее дальнейшее снижение на уровень 5-6%. Однако уже в начале второй половины года этот прогноз был ухудшен до 7% на фоне июльской индексации коммунальных тарифов и проблем с урожаем. Такой разворот тенденций, как отмечает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, для властей страны стал весьма неприятным сюрпризом.
Неприятность в том, что у нас как бы меняется тенденция. Вот все последние годы всеми правдами и неправдами мы снижали инфляцию и почти до более-менее приличного уровня снизили. Потому что действительно 5-6% это вполне прилично, особенно для нашей страны с экономикой такой не очень с высоким уровнем конкуренции. А сейчас происходит разворот тенденции. Вот в экономике подчас разворот или то, какая тенденция, имеет гораздо большее значение, чем абсолютные цифры.
Теперь Центральный банк за счет повышения процентных ставок стремится ограничить приток денег в экономику и тем самым сдержать инфляцию на запланированных уровнях. Однако, по словам экономиста Владимира Тихомирова, такие действия регулятора вряд ли можно считать разумными.
Та инфляция, которую мы сейчас видим в России, она вызвана исключительно немонетарными факторами. То есть это рост цен на продовольствие, как в России, так и в мире, связанный с ухудшением перспектив урожая. И бороться с ростом цен на продовольствие через фактически удорожание стоимости кредитов, к чему приводит рост ставок центральных банков, это, наверное, не очень правильная мера, потому что это вряд ли скажется на замедлении цен на продовольствие. И второй момент – это рост тарифов. Опять-таки, это, в общем, больше административная мера, то есть какие-то решения правительства, у нас регулируются тарифы, и опять-таки бороться с инфляцией, вызванной повышением регулируемых цен через монетарные методы, тоже, наверное, большого смысла не имеет.
Иначе говоря, уверен Владимир Тихомиров, ужесточение денежной политики, предпринятой Советом директоров Банка России, на инфляцию практически не повлияет, но приведет к еще большему замедлению темпов экономического роста.
Действие Центрального банка по повышению ставок, оно, наверное, на мой взгляд, больше было политическим. То есть показать, что Центральный банк озабочен ростом инфляции и, соответственно, предпринимает те меры, которые он может предпринять с своей стороны, а это именно повышение ставки. Я думаю, что более высокая ставка не скажется на темпах инфляции никаким образом.
В первом полугодии, согласно официальным данным, годовой прирост ВВП в России составил 4,5%. Однако, по прогнозу Министерства экономического развития, во втором полугодии он замедлится до 3%, в основном из-за неблагоприятной ситуации мировой экономики. Директор аналитического департамента Номосбанка Кирилл Тримасов считает такую взаимосвязь справедливой.
Россия – часть мировой экономики, поэтому общее ухудшение ситуации в мире, а во втором квартале действительно произошло достаточно резкое ухудшение мировой экономической конъюнктуры, Россия не может это игнорировать. И если ситуация в мире и дальше продолжит ухудшаться, то и в России мы увидим те же негативные тенденции.
Тем временем регуляторы ведущих экономик мира, прежде всего американской и европейской, принимают сегодня решение по стимулированию экономической активности, в том числе за счет смягчения своей денежной политики. В этом смысле их действия, считает главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров, в корне отличаются от действий российского Центрального банка.
Центральный банк России как раз действует прямо противоположно по отношению к другим крупнейшим банкам, которые пытаются стимулировать рост экономики через более слабую денежную политику, удешевляя доступ к финансовым ресурсам для банков и компаний. Конечно же, общая ситуация с доступом к свободным рублевым ресурсам в России, она уже на протяжении многих месяцев остается достаточно сложной. Поэтому действие Центрального банка просто приведет к тому, что стоимость доступа к денежным ресурсам как для банков, так и для компаний, она только вырастет.
Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста экономики России по итогам текущего года в целом составят 3,5%. Однако вице-премьер правительства Аркадий Дворкович, например, не исключает, что они могут превысить и 4%.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трифилов. Вы слушаете «Время свободы». Ответственность, взаимопомощь и доверие в российском обществе – так называется одно из недавних исследований Фонда «Общественное мнение». В какой степени склонны россияне доверять друг другу? Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным ФОМа, 46% россиян говорят, что они чувствуют ответственность за происходящее в их городе или поселке. И примерно столько же людей сообщают, что такой ответственности не ощущают. Если же речь заходит о том, что происходит в стране, то тут цифра ответственных граждан снижается до 34%. Слово аналитику ФОМа Катерине Кожевиной.
Если посмотреть на динамический ряд, то, собственно, по сравнению с 2011 годом, доля тех, кто чувствует ответственность за то, что происходит в городе или селе, где он живет, она несколько снизилась. Если, например, сопоставить эти цифры с цифрами по ответственности, чувствуют ли люди ответственность за то, что происходит в стране, то мы видим некое различие. То есть люди больше чувствуют ответственности за ближний круг. Если мы посмотрим на цифры по стране, то здесь уже большая часть, а именно 54%, не чувствуют ответственности за то, что происходит, собственно, в России.
А какие группы населения чаще других склонны испытывать ответственность за происходящее в стране или в их там городе или селе?
Люди с высшим образованием, с доходом выше среднего, свыше 20 тысяч рублей, люди старшего среднего возраста и жители крупных городов. но особенно часто чувствуют ответственность за происходящее называемые авангардные группы, люди 21, то есть это люди, которые используют инновационные потребительские практики.
А как обстоит дело с доверием друг к другу в обществе, судя по данным вашего опроса?
Люди считают, что с окружающими нужно быть осторожными. Так считает подавляющее число наших респондентов, а именно 82%. Собственно, уровень интеграции и доверия окружающим, можно говорить, довольно-таки низкий в нашей стране.
А в своем ближнем окружении все-таки, очевидно, люди больше склонны доверять друг другу?
Конечно, в ближнем окружении мы видим, что больше половины респондентов, 55%, говорят, что доверять действительно можно, и 41%, что в отношениях с людьми их окружения следует быть осторожными.
Мне кажется, все-таки это очень низкая цифра. 55%, которые считают, что можно доверять людям даже в их ближнем кругу, и 40% считают, что даже в ближнем кругу доверять нельзя.
Таковы реалии, да, то есть мы видим, что в реальности это приводит к неким социальным фактам. Действительно, у нас и третий сектор самостоятельно не развивается, и люди не склонны к самоорганизации в силу недоверия по многому.
А помогают ли россияне друг другу, по их собственным признаниям?
Естественно, помогают. Но мы видим, что, например, 39% по населению в целом помогали другим людям вещами, продуктами. Кто-то помогал в домашних делах, помогали советом, поддерживали морально-психологически. Ну вот следующие позиции, они у нас набирают меньший процент. Ну, помогали деньгами, например, 32%. И если говорить о том, кому все-таки помогали наши респонденты, то мы видим, что, естественно, чаще всего люди помогают как раз-таки ближнему окружению, родственникам, друзьям, знакомым, соседям. Вот, например, уже незнакомым людям помогали лишь 16%.
Какие выводы можно сделать из этого исследования?
Все это говорит о уровне некой солидарности в обществе, который довольно-таки низкий в сегодняшний день, и о перспективах развития гражданского общества, которое, собственно, строится на принципах доверия окружающим и готовности действовать самостоятельно, без указки государства. Но, как мы видим, все-таки вот фонд задавал вопрос о том, готовы ли люди объединяться для совместных действий, если их интересы совпадают, то вот на самом деле готовы объединяться чуть больше половины, да, но все-таки это такая декларативная мысль, да, что да, я готов объединяться, но как происходит в реальности, мы видим, что люди друг другу не доверяют, это приводит, возможно, к тому, что гражданская ответственность, она остается на невысоком уровне в нашей стране.
Это была Катерина Кожевина, аналитик фонда «Общественное мнение». По итогам этого исследования социологи делают следующий вывод. Гражданский климат лучше среди тех, для кого проблема выживания перестала быть первоочередной.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Из нашей петербургской студии его проведет мой коллега Виктор Резунков. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сергей Удальцов заявлял, что если реальное количество участников акции...
Ну, это была неожиданность. Отменили это по причине того, что...
Кэтрин Эш, что от имени Европейской внешнеполитической службы...
Слушания по делу Дмитрия Кратова начались с требований...
Если государство не реагирует на провокации, обиженные, оскорбленные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».